Во время Первой русской революции начальник Петербургского охранного отделения, генерал-лейтенант отдельного корпуса жандармов Александр Васильевич Герасимов докладывал министру внутренних дел Петру Николаевичу Дурново о тревожной ситуации в столице.
Министр нетерпеливо спросил: «Так что же, по-вашему, надо сделать? Если бы мне разрешили закрыть типографии, печатающие революционные издания, и арестовать 700-800 человек, ручаюсь, я успокоил бы Петербург». «Ну, конечно», — ответил Дурново. «Если пол Петербурга арестовать, то еще лучше будет».
В определенном смысле они оба были правы. Царские спецслужбы подавили Первую русскую революцию и за несколько лет раздавили и вооруженное подполье. Пустив в 17 году в ход пулемета, можно было подавить и февральскую революцию. Если бы у власти в тот момент оказался бы безжалостный и жестокий человек, он бы утопил народное восстание в крови. Но что дальше?
Наивно утверждать, что революция была случайной, что более умелые действия императора или его генералов в феврале 1917 года могли бы ее предотвратить. Революционный взрыв назрел. Ее можно было бесконечно долго сдерживать силой. Скажем, если бы Сталин был бессмертен, мы бы и сейчас жили при диктатуре. Но недовольство копится. И первая же попытка смягчить режим, сбить обручи, немедленно приводит к тому, что заряженная порохом бочка взрывается.
Революции можно было бы избежать, если бы власть не была так глуха к общественным потребностям. Если бы пыталась не заморозить общество, а дать ему нормально развиваться. Художник Мстислав Владимирович Формаковский писал из Парижа весной 1907 года.
«Россия делает завоевания за границей. Разумеется, не официальная Россия в мундирах, а та, которая ропщет и хочет жить по-своему. Русская литература уже завоевала себе место. Русская музыка теперь расчищает себе дорогу. И перед ней робко жмутся разные делибы, даже Масная и Сен-Санс неприятно поводят плечами. Русская живопись только начинает появляться за границей и уже заставила многих подумать о наступающей своеобразной силе. И как ни бедственно положение России политическое, все-таки чувствуешь гордость при слове «я русский».
Но закосневшая система власти не способна была к переменам, необходимым для страны. Хотя даже при дворе понимали, что страна развивается как-то не так. Императрица писала Николаю II:
«Меня всегда огорчает, как мало производится здесь. Все привозится из-за границы. Дай бог, чтобы по окончании этой ужасной войны фабрики смогли бы сами обрабатывать кожу и меха. Такая огромная страна и зависит от других».
Февральская революция по сей день считается всего лишь прелюдией октября. Но февраль избавил страну от архаичной системы управления. Если бы установилась буржуазная демократическая республика, Россия стала бы крупнейшей мировой индустриальной державой, не заплатив такой страшной цены, которую ее заставили платить большевики. Но почему же в таком случае всего за полгода от революционного восторга и надежд февраля 17-го не осталось и следа?
«Госпитали Москвы были забиты ранеными», — вспоминал Александр Вертинский. «Людей не щадили. Цвет русской императорской гвардии был почти истреблен. У нас в санитарном поезде солдаты молчали, покорно подставляли обрубки ног и рук для перевязок и только тяжело вздыхали, не смея роптать и жаловаться. С фронта везли и везли новые эшелоны коллег, безногих, безруких, слепых, изуродованных шрапнелью и немецкими разрывными пулями. Все школы, частные дома, где были большие залы, институты, гимназии, пустующие магазины – все было приспособлено под госпитали. Трон шатался. Поддерживать его было некому. Ходили чудовищные слухи об измене генералов, о гибели безоружных полуголых солдат, о поставках гнилого товара армии, о взятках интендантов. Страна дрожала, как от озноба, сжигаемая внутренним огнем». «Среди дел специального характера, — вспоминал один из руководителей городского жандармского управления Александр Павлович Мартынов, — мне помнится дело о педерастии среди некоторых членов гвардии военного округа. Военное начальство не пожелало огласки в столь скандальном деле И путем негласных соглашений между представителями высших сфер было решено установить виновность и личность участников этого сексуального уклона путем осторожного и негласного жандармского расследования.
Дело это возникло по заявлению какого-то нижнего чина одного из гвардейских петербургских полков, втянутого в компанию молодых офицеров-педерастов. В первоначальных данных не было никаких нитей, по которым можно было размотать клубок. Неясно было, что и как надо сделать, чтобы приоткрыть завесу, скрывавшую и место происшествий, и его участников. Были какие-то неясные указания на какой-то трактир, где будто бы и происходили предосудительные встречи офицеров-педерастов с вовлеченными ими в ненормальные отношения нижними чинами.
Я достал у приятелей штатское платье и отправился за указанную заставу, стоявшей у дороги трактир. После удачного разговора с хозяином заведения я имел на руках все описание этого неприятного дела. Мой доклад начальнику управления и порадовал его, и озаботил. Раскрывались имена некоторых довольно известных фамилий, и дело грозило дальнейшими разоблачениями. Все дело было у меня взято начальником управления, который и закончил его после каких-то негласных совещаний с военным начальством.
После первых двух лет войны воодушевление и восторг испарились. Многие стали терять веру в справедливость войны, особенно когда она стала превращаться в войну техники. Молодежь чувствовала себя удручающе. Залитая кровью земля, гниющие на поле боя трупы, ядовитые газы, от которых нет спасения. Люди пытались заглушить страх.
В Москве один за другим вырастали новые и расширялись старые рестораны и кафе, вспоминал современник. Пику французски-фрачному Эрмитажу и старозаветно-купеческому Тестову, в самом центре Москвы на Арбатской площади отстроилась полюбившаяся москвичам Прага. Здесь чаще, чем в других ресторанах, собиралась богемно-купеческая и артистическая Москва.
Ночь за ночью неслись по бледно-сиреневой под электрическими шарами Тверской в снег и мглу за индивилых аллей Петровского парка лихие ковровые санки. Экзотическим цветком распускался в хмельных мозгах, утопающий в снегах, загородный ресторан. Негр в красной ливрее, пальмы, стон и страсть сладостно-тлетворного танго вперемешку с более родной старомосковской цыганщиной.
В Москве, в среде меценатствующего купечества, краснобаев присяжных поверенных, избалованных ласкою публики актеров, знатоков загадочных женских душ и жаждущих быть разгаданными женщин, в среде литераторов, поэтов и художников, вместо стихии уже давно царила психология, вместо страстей – переживания, вместо разгула – уныние. Головы скорее фантазировали, чем пылали. К сердцу приливала не кровь, а сгущенный шартрезом и бенедиктином клюквенный сок блоковских мейерхольдовских мистиков. Поднесущиеся с эстрады исступленно скорбные рыдания. Растленную и сладостную медпричину, расчесанные, напомаженные юноши томно цедили в русалочьи души своих путающихся в надушенные меха красавиц строки Брюсова. «Идем совершать обряд нестрастной детской дрожи, а с ужасом в глазах извивы губ сливать, и стынуть, чуть дыша на нежеланном ложе, и ждать, что страсть придет, незваная, как тать».
Мистически-эротическим манифестом была блоковская «Незнакомка». И проститутки, гуляя с прикрепленными к шляпам черными страусовыми перьями, рекомендовали себя проходящим в качестве незнакомок. Наркотически-кабацкая эротика доводила до исступления многотысячную публику Вертинского с монотонно-сомнамбулическим сладострастием, распевавшего свою знаменитую песенку «Ваши пальцы пахнут ладаном».
Женщины декадентской среды не признавали расхождения слова и дела. Они требовали, чтобы романы в жизни развивались так же последовательно, как и в книгах. С невероятной быстротой размножались эстетствующие чувственники, проповедники мгновений и дерзаний. После самоубийства близкой ему поэтессы Львовой, Валерий Брюсов прочел за ужином в литературном кружке посвященное новой встрече стихотворение. «Мертвый в гробе смирно спи, жизнью пользуйся живущий. Все в жизни, быть может, лишь средство для ярко певучих стихов».
Тыловые города были заполнены офицерством, которое волочилось за так называемыми «кузенами милосердия». Недаром та болезнь, обещаниями излечить которую пестрели последние столбцы газет, называлась на фронте не сифилисом, а сестритом. Армия несла серьезные потери – убитыми, ранеными, попавшими в плен. Неудачи на фронтах, слухи о немецком заговоре в дворцовых кругах подорвали не только репутацию императора, но и боевой дух вооруженных сил.
«Страшнее потерь было вызванное газами психологическое потрясение», вспоминал один из офицеров-фронтовиков. «После газовой атаки все почувствовали, что война перешла последнюю черту, что отныне ей все позволено и ничего не свято. Символом этого предельного обесчеловечения войны казалась трагическая неузнаваемость всех окружавших его в бою людей. Белые резиновые черепа, квадратные стеклянные глаза, длинные зеленые хоботы неизвестно откуда взявшихся водолазов на дне беспрестанно освещаемой красными сверканиями разрывов ночной бездны – все это дышало таким ужасом, которого никогда не забыть».
Отвращение к войне и уныние переросли в разложение армии. Пополнение поступало все менее боеспособное. Такие солдаты могут героически погибнуть, но не способны разумно воевать.
«Вот тут-то и появился кокаин», — вспоминал Александр Вертинский. Продавался он сперва открыто в аптеках, в запечатанных коричневых баночках по 1 грамму. Лучшей немецкой фирмы «Марк» стоил полтинник грамм. Потом его запретили продавать без рецепта, и доставать его становилось все труднее и труднее. Его продавали с рук, нечистый, пополам с зубным порошком, и стоил в 10 раз дороже. На гусиное перышко зубочистки набирали щепотку и засовывали глубоко в ноздрю, втягивая порошок, как нюхательный табак.
После первой понюшки на короткое время ваши мозги как бы прояснялись. Вы чувствовали необычайный подъем, ясность мысли, бодрость, смелость, дерзание. Точно огромные крылья вырастали у вашей души. Все было светло, ясно, глубоко, понятно. Жизнь со своей прозой, мелочами, неудачами как бы отодвигалась куда-то, исчезала. Продолжалось это 10 минут. Через четверть часа кокаин переставал действовать.
«Вы брали вторую понюшку. Она опять подбадривала вас. На несколько минут, но уже меньше. Дальше, все учащая понюшки, вы доходили до полного отупления. И так и сидели, белый как смерть, с кроваво-красными губами, кусая их до боли. Острое желание причинить себе самому физическую боль едва не доводило до сумасшествия. Постепенно кокаин все меньше и меньше возбуждал вас, и под конец совсем перестал действовать. Вы ничего не могли есть, пить кое-что могли, коньяк, водку, только очень крепкие напитки. Они как бы отрезвляли вас, останавливали действие кокаина, то есть действовали как противоядие. Тут надо было уловить момент, чтобы бросить нюхать и лечь спать. Не всем это удавалось. Однажды мне сказали: твоя сестра умерла в Москве, в гостинице. Легла в кровать, закрыла двери и приняла сразу несколько граммов кокаина. Сколько я не искал потом эту гостиницу, сколько не наводил справок, так ничего не знаю. Нигде она умерла, нигде ее похоронили».
Это сейчас некоторым историкам кажется, что февральская революция была чем-то случайным, чего никто не ожидал. 90 лет назад в приходе революции не сомневались.
«Все дорожает», – записывал в феврале 17-го в дневнике один московский житель. «Ко всему образовываются хвосты. Спекуляция растет, и новобогатые люди бросаются покупать земли, дома, предметы роскоши и дивидендные бумаги. На бирже ажиотаж. Сегодня белого хлеба совсем нет. И дают только 2 фунта черного на одного покупателя, для чего надо простоять в очереди не менее 2 часов. Настроение безнадежное. Видно, все осознали, что плетью обуха не перешибешь. Как было, так и будет. Должно быть, без народного вмешательства, то есть без революции, у нас обновления не будет.
Революция рванула в Петрограде. Поначалу казалось, что Москва останется в стороне.
В Москве все спокойно, вспоминал депутат Государственной Думы Павел Николаевич Милюков. И гарнизон сохраняет дисциплину. Я предлагал немедленно взять автомобили и ехать в Москву.
Но Милюков заблуждался. Вечером 28 февраля главноначальствующий города Москвы Иосиф Иванович Морозовский, генерал от артиллерии, командующий войсками Московского военного округа, собрал в своей квартире командиров воинских частей, расположенных в городе. За час до совещания генерал Морозовский вызвал к себе полковника Мартынова, начальника Московского охранного отделения.
«Мы уединились в его кабинете», — вспоминал жандармский полковник. Я обрисовал создавшееся положение и предупредил, что в настоящее время в Москве идут непрерывные совещания различных общественных кругов по вопросу захвата власти в городе.
Генерал Морозовский заявил, что он военной силой не допустит захвата. Понимая бесполезность этого и чувствуя, что военная сила в Москве в то время никакой реальной силы не представляет, Мартынов высказал генералу мнение, что поможет только одно – заявление главноначальствующего, что он в обстоятельствах, грозящей гибелью государству, берет в свои руки всю власть и объявляет осаду сбунтовавшегося петербургского гарнизона и к нему присоединившихся врагов России.
Я предлагал генералу немедленно отправить по домам ненадежных солдат московского гарнизона, а из надежных частей и даже единиц, юнкеров, кадет, полиции, организовать военные заслоны к Петербургу. Генерал выслушал, но от выполнения задачи вследствие ее громадности уклонился. Собранные им воинские начальники различных чинов и званий выслушали хмуро и как-то апатично его распоряжение на завтра. Но я ясно чувствовал, что на деле они спасуют. Так и произошло.
1 марта и Москва присоединилась к революции.
В первом часу дня пошел, куда все идут, то есть к Думе, вспоминал один из москвичей. Начиная от Лубянской площади, увидел незабываемую картину. К Театральной и Воскресенской площадям спешили тысячи народа, особенно много студентов и учащихся. Лица у всех взволнованные, радостные. Чувствовался истинный праздник. Всех ухватило какое-то умиление. Вот когда сказалось братство и общность настроения. А я стар уж, что ли, стал, чуть не плакал, сам не зная от чего.
Необычайные картины. У солдат в одной руке или шашка, а в другой красный флаг. Или так, солдат и студент идут обнявшись, и у солдата флаг, а у студента ружье. Городовых нигде, нигде не видно. Да здравствует единение народа в пользу скорого мира и порядка в нашей стране. Долой старых, безумных, бессовестных правителей, и да заменят их люди энергичные, мудрые и честные.
17:00. Кремль от правительственных войск очищен без выстрелов. Про Морозовского, командующего войсками, и Шебека, градоначальника, говорят, что они арестованы.
Ариадна Владимировна Тыркова, член ЦК Конституционно-демократической партии, записала в дневнике: 3 марта. По всему городу идут уличные митинги. Что говорят, не разберешь. Так охрипли ораторы. Солдаты носят красные плакаты: «Земля и воля», «Демократическая республика», «Всюду пение», «Солнце светит морозное, ясное», какая-то новая неиспытанная легкость. Никогда не думала, что можно себя так чувствовать.
«Россия, ты больше не раба». Вот лозунг всех известий, вспоминал очевидец. Потоки народа и войск к Думе сегодня еще могучие. Может быть, с пол Москвы, то есть до миллиона людей, целый день идут, стоят, машут шапками, платками, кричат «Ура!» и свищут небольшим группам полицейских, которых нет-нет, да и проведут, как арестованных, в Думу. Мне даже от души жалко их. Такие же русские люди, в большинстве семейные, пожилые. и идут, как отверженные, проклятые.
Февраль был праздником избавления от власти, которая так надоела и опротивила всем. Люди, которых никто не выбирал, которые сами себя назначали высокие должности и с презрением взирали на народ, вдруг обнаружили, что их ненавидят и презирают. А дальше начались революционные будни. Надо было устраивать жизнь по-новому. А как? Считалось, что освобождение России от царского гнета само по себе вызовет энтузиазм в стране. Но выяснилось, что нет привычки к самоорганизации. В стране всегда существовала только вертикаль власти, но не было горизонтальных связей. Люди не привыкли договариваться между собой, ведь все решало начальство. Не было привычки принимать во внимание интересы других. Господствовала нетерпимость к иному мнению. Компромисс – презираемое слово.
Полиция все же следила за внешним порядком, записывал в дневнике один из москвичей, и заставляла дворников и домовладельцев очищать от тающего снега крыши, дворы, тротуары и улицы. А теперь при свободе всякий поступает как хочет. На улицах куча навоза и громадные лужи тающего снега. Хвосты увеличиваются. Трамвайные вагоны ломаются от пассажиров-висельников на буферах, подножках и сетках. Солдаты шляются без всякой надобности и в крайнем непорядке. Большинство из них не отдает офицерам чести и демонстративно курит им в лицо. Мы целый месяц все парили в облаках и теперь начинаем спускаться на землю. И с грустью соглашаемся, что полная свобода русскому человеку дана еще несколько преждевременно. И ленив он, и недалек, и не совсем нравственен.
Необходимость решать все самому оказалась невыносимо тяжким испытанием. Раньше человек знал, что будет завтра, что будет через 10 лет. И вдруг его заставили самого думать о завтрашнем дне, о том, как прожить. К этому не было привычки. И не каждый способен, особенно в солидном возрасте, научиться это делать. И люди испугались хаоса, сами захотели сильной власти, на которую можно перевалить ответственность за свою жизнь. Особенно пугающе выглядела разваливающаяся армия.
Толпы серых солдат, вспоминал прибывший с фронта боевой офицер, явно чуждых величию совершившегося дела, в распоясанных гимнастерках и шинелях в накидку, праздно шатались по грандиозным площадям и широким улицам великолепного города. С грохотом проносились тупорылые броневики и набитые солдатами и рабочими грузовики. Ружья наперевес, трепанные вихры, шальные злые глаза. Мозги набекрень, стихийное «Ндраву моему не препятствуй», хмельная радость наша взяла. Гуляем и никому ни в чем отчета не даем.
Одним из первых неудач февраля почувствовал военный морской министр Временного правительства Александр Иванович Гучков.
Гучков, писал его коллега по правительству Владимир Дмитриевич Набоков, с самого начала в глубине души считал дело проигранным и оставался в правительстве только для успокоения совести. Ни у кого не звучало с такой силой, как у него, нота глубочайшего разочарования и скептицизма. Когда он начинал говорить своим негромким и мягким голосом, смотря куда-то в пространство слегка косыми глазами, меня охватывала жуть, сознание какой-то полной безнадежности.
Все, что делалось после февраля, делалось слишком поздно, слишком медленно, слишком половинчато, и все упущения и ошибки складывались в роковую цепь, под бременем которой республика пала. Правительству не хватало авторитета. Общество так быстро устало от бесконечных раздоров, уличных демонстраций, нищеты и нехватки продовольствия, что жаждало передать власть тем, кто вернул бы стране порядок и благополучие.
12 мая, записывал в дневнике один из москвичей. В Москве вот уже 4 дня бастуют официанты, повара и женская прислуга в ресторанах, клубах, кофейнях и гостиницах. Публика приезжая и недомовитая бедствует. 1 июня. Официанты забастовку, кажется, прекратили. Но сейчас же началась забастовка дворников. И благодаря этому московские улицы, не исключая и центральные, представляют собой мусорные ящики. По тротуарам ходить стало мягко. Лоскуты бумаг, папиросные коробки, объедки, подсолнечная шелуха и тому подобная дрянь. А дворники сидят себе на тумбах, погрызывают семечки да поигрывают на гармошках.
Вера Николаевна Фигнер, участница покушения на Александра II, много лет отсидевшего в Шлиссельбурге, писала в сентябре 17-го.
Все утомлены фразой, бездействием, вязнем безнадежно в трясине наших расхождений. Ни у кого нет и следа подъема благородных чувств, стремления к жертвам. У одних этих чувств и стремлений вообще нет, другие измучены духовно и телесно, подавлены величиной задач и ничтожеством средств человеческих и вещественных для выполнения их.
В Петрограде 14 сентября открылось демократическое совещание, которое должно было сформировать новое коалиционное правительство. Но никто не хотел договариваться. Председательствовал социал-демократ Николай Семенович Чхеидзе, который с горечью сказал: «Вместо скачка в царство свободы был сделан прыжок в царство анархии».
«Самое главное и самое худшее – толпа», – писал Максим Горький своей жене Екатерине Павловне Пешковой. «Это сволочь, трусливая, безмозглая, не имеющая ни капли, ни тени уважения к себе, не понимающая, зачем она вылезла на улицу, что ей надо, кто ее ведет и куда. Видела бы ты, как целые роты солдат при первом же выстреле бросали винтовки, знамена и били башками окна магазинов, двери, залезая во всякую щель. Это революционная армия, революционный свободный народ».
В кризисные времена люди устают от политики и начинают видеть зло в ней самой. В обществе с давними демократическими традициями отношение к политике иное, спокойное и лишенное бурных эмоций. Но до этого России еще было далеко. Отвращение вызывали бесплодные дискуссии и митинги, взрывы гнева и взаимной ненависти среди депутатов. Вину за экономические проблемы люди приписывают демократии как таковой. Ответственность за житейские и бытовые неурядицы возлагали на демократов. При этом все забывали, что экономические трудности были унаследованы Россией от царского режима, а республика просто не могла так быстро решить все проблемы.
«В Таврическом дворце помещалась вся Россия», – поражался прибывший с фронта офицер. «Временное правительство, Исполнительный комитет Государственной Думы и Совет рабочих и солдатских депутатов. Двигаться и дышать было трудно. Стоял тяжкий дух пота и махорки. Под ногами скользкий, грязный, заплеванный подсолнухами и окурками пол. В советском буфете было тесно, душно, накурено, но всех задаром кормили щами и огромными бутербродами. Еды было много, посуды мало, а услужения никакого. Солдаты не хотели воевать и бросали винтовки при каждом удобном случае, и заставить их не только продолжать войну, но и хотя бы тащить армейскую лямку было невозможно. Именно поэтому 25 октября 1917 года армия не захотела защитить законное временное правительство и вполне благожелательно отнеслась к тому, что власть взяли большевики.
25 октября 17-го генеральный штаб и военное министерство вели себя так, словно политические баталии их вовсе не касаются. Генералы и офицеры соблюдали удивительный для военных людей нейтралитет. Офицеры штаба Петроградского округа и генерального штаба, узнав о начинающемся восстании большевиков, преспокойно отправились в заранее оборудованное убежище, где провели ночь, выпивая и закусывая.
Утром там появился представитель военно-революционного комитета большевиков, чтобы составить список офицеров, готовых сотрудничать с новой властью. Генштабисты самодовольно говорили: «Они без нас не могут обойтись».
Узнав, что большевики свергли временное правительство, сотрудники многих министерств разбежались или саботировали новую власть.
«Ярким исключением из этого», с гордостью писал заместитель начальника генерального штаба генерал-лейтенант Николай Михайлович Потапов, явилось царское военное министерство, где работа после Октябрьской революции не прерывалась ни на минуту.
До революции армейское и флотское офицерство не очень интересовалось политикой. В нефевральской революции офицеры поддержали свержение царя, считая, что это неизбежно, этой неизбежности следует подчиниться.
Да и белое движение вовсе не хотело восстановления монархии. Адмирал Колчак запретил в своей армии исполнять монархический гимн «Боже, царя храни». генерал Деникин был откровенным противником монархии. Когда князья Юсуповы попросили зачислить их в Белую армию, Деникин ответил: «Присутствие членов и родных семьи Романовых в рядах Белой армии нежелательно».
Многие офицеры полагали, что нельзя идти против народа, и это привело их к большевикам. В рабоче-крестьянской Красной армии служило даже больше выпускников Николаевской академии генерального штаба, чем у белых. Поступить в академию было очень сложно. Ее выпускники получали прекрасное образование, считались элитой российской армии и быстро занимали высшие командные посты. Офицеры-генштабисты внесли заметный вклад в победу Красной армии в гражданской войне.
Общество легко вернулось в управляемое состояние, когда люди охотно подчиняются начальству, не смея слова поперек сказать и соревнуясь в выражении верноподданничества. И все покорно говорят: «Да, мы такие, нам нужен сильный хозяин, нам без начальника никуда». Люди готовы строиться в колонны и шеренги, не дожидаясь, когда прозвучит команда, а лишь уловив готовность власти пустить в ход кулак или что-то потяжелее. Это, верно, куда более укоренившаяся традиция. Всеми фибрами души ненавидеть начальство, презирать его и одновременно подчиняться ему и надеяться на него.
К октябрю 17-го все были подавлены, измучены, истощены. Страна не выдержала испытания свободы.
Ленин был единственным человеком, писал служивший временному правительству Федор Степун, не боявшимся никаких последствий революции. Этой открытостью души навстречу всем вихрям революции Ленин до конца сливался с самыми темными разрушительными инстинктами народных масс. Не будь Ленин самой ухваткой своих выступлений, того разбойничьего присвиста, которым часто обрывается скорбная народная песнь, его марксистская идеология никогда не полонила бы русской души с такой силой, как оно случилось.
Только кажется, что за Лениным пошли лишь те, кто мечтал продолжить революционный разгул. Большинство людей привыкли полагаться на начальство и не выдержали его отсутствия. Исчезновение государственного аппарата, который ведал жизнью каждого человека, оказалось трагедией. Большевиков поддержали те, кто жаждал хоть какого-нибудь порядка, кто повторял: лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Люди верно угадали, что большевики установят твердую власть. Значительная часть общества не симпатизировала большевикам, но всего за несколько месяцев успела возненавидеть демократию.
«Вчера совершал гражданский долг», — записывал в дневнике один из москвичей. «Подавал свою записку по выборам в городскую думу. Поддержал кадетов. В течение прошлой недели Москва облепилась и засыпалась с аэропланов и автомобилей рекламами 7 политических партий. И было у нас, как в настоящей Европе. Бабы и те шумели. И в воздух уже не чепчики бросали, а любезные им списки. Буржуйки номер 1, кадетский, а кухарки те самые ядовитые, номер 5, большевистский. Митинги и митинги без конца».
На выборах в Московскую городскую думу в 17 году победили социалисты-революционеры. Они получили 58% голосов. Такими же были настроения по всей стране. Результаты первых свободных демократических выборов в российский парламент оказались не в пользу большевиков. Ленинцы получили в учредительном собрании, которое должно было решить судьбу России, меньше четверти голосов – 175 мандатов из 707. Большинство населения крестьянской России проголосовало за партию социалистов-революционеров, которая обещала крестьянам землю.
Первое заседание Всероссийского учредительного собрания прошло в Таврическом дворце 5 января 1918 года, когда власть была уже в руках большевиков. Сам дворец заполнили вооруженные матросы и латышские стрелки, верные большевикам. Депутаты, оказавшись во враждебном окружении, почувствовали себя неуютно. Но они даже не предполагали, что этот парламент просуществует всего один день.
Ленин расположился в правительственной ложе. По описанию Владимира Бонч-Бруевича, Ленин волновался и был мертвенно бледен, так бледен, как никогда. От этой совершенно белой бледности лица и шеи его голова казалась еще большей. Глаза расширились и горели стальным огнем. Он сел, сжал судорожно руки и стал обводить пылающими, сделавшимися громадными глазами всю залу, от края и до края ее.
Ленин убедился, что этот парламент большевиков не поддержит, а следовательно будет только мешать советской власти. Уезжая вечером, Ленин распорядился выпускать всех, кто пожелает уйти, но никого назад не впускать. В половине третьего ночи дворец покинули и левые эсеры, вступившие в коалицию с большевиками, оказавшуюся недолговечной. Охрану Таврического дворца поручили отряду моряков под командованием анархиста Анатолия Викторского, Железнякова. Примерно в 4 часа утра нарком по морским делам Павел Дыбенко приказал Железнякову закрыть собрание.
Избранный председателем учредительного собрания Виктор Михайлович Чернов в этот момент провозглашал отмену собственности на землю. Чернов был одним из основателей партии социалистов-революционеров. Эсеры считали своим долгом выполнить главный пункт своей программы – дать крестьянам землю.
Железняков тронул председательствующего за плечо и довольно невежливо сказал: «Я получил инструкцию довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал». Чернов попытался урезонить матроса. Все члены учредительного собрания тоже очень устали. Но никакая усталость не может прервать оглашение земельного закона, которого ждет Россия. Железняков равнодушно повторил: «Я прошу покинуть зал».
Чернову пришлось закрыть заседание, и депутаты разошлись. Вернуться в Таврический дворец они уже не смогут. В следующий раз свободно избранный парламент соберется в России не скоро. Но как мало людей в ту пору сожалело о разгоне парламента. Когда большевики взяли власть, это была не революция, а контрреволюция. Октябрь отменил почти все демократические завоевания, которые дал России февраль. Но демократии и свободы, похоже, никто не дорожил. Страна, напуганная хаосом и анархией, приняла большевиков как сильную и уверенную в себе власть.